Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 718 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Первая неделя Святого Великого Поста, воскресенье, называется «Неделей православия». Нашу программу открывает проповедь игумена Андроника Трубачева на праздник торжества православия. Эта запись, сделанная в начале 2000-х годов нашего века в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Программу продолжит очередной фрагмент из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии доктора богословия Константина Ефимовича Скурата «Слово Троицкого Патерика». Программа «Наш архив» продолжает сегодняшнюю передачу. Мы включаем архивную запись фрагментов праздничного воскресного молебного пения на торжество православия в московских духовных школах. Вы услышите фрагменты чина православия, совершенного преснопамятным архидиаконом Германом Дубовым в 70-е годы прошлого века в домовом храме Покрова Пресвятой Богородицы Московской Духовной Академии. Ректором Академии тогда был епископ Дмитровский Филарет Вахрамеев, ныне патриарший экзарх всея Беларуси. Завершит нашу сегодняшнюю программу литературная страничка. Священник Павел Флоренский. «Соль земли. Житие старца Гефсиманского скита Исидора». Нашу программу открывает проповедь игумена Андроника Трубачева, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в неделю торжества православия.
Нынешний день, дорогие братья и сестры, первый воскресный день Святого Поста Церковь именует торжеством православия и особо прославляет Господа и Святую Церковь. И вот нам предлагается евангельское чтение о призвании Нафанаила, которое должно раскрыть, какова природа православной Церкви. Когда Господь проповедовал у озера Галилейского, то он, увидев Филиппа, призвал его. И Филипп, обрадовавшись, что он нашел Спасителя, вскоре пошел к Нафанаилу, к своему другу, чтобы поделиться с ним этой радостью. И он говорит: «Мы нашли Мессию Спасителя, того, которого проповедовали пророки, о котором говорит Моисей в законе Господнем. Это Иисус, сын Иосифов из Назарета». Нафанаил же, услышав это, говорит ему: «Из Назарета может ли произойти что-либо доброе?» Почему он ответил такими словами? Во-первых, Нафанаил знал пророчество о том, что Спаситель должен произойти из Вифлеема, что земля Вифлеемова особо прославлена Богом, потому что оттуда произойдет Спаситель. Кроме того, история сохранила нам сведения о том, что город Назарет не пользовался особой любовью и почтением в Израиле. Вероятно, за то, что жители его были не очень добрых нравов. И вот в поговорку у иудеев вошло такое изречение: «От Назарета может ли быть что доброе?» Филипп же говорил ему о происхождении Спасителя так, как он это представлял. Он не знал еще тогда о том, где в действительности родился Христос, что он родился там, в том месте, о котором действительно пророчествовали пророки, в Вифлееме. И вот, не найдя слов, чтобы возразить Нафанаилу, Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». То есть пусть твои глаза, пусть твои чувства, пусть твои мысли, пусть твое сердце станет свидетелем того, о чем я тебе говорю, но в чем не могу тебя убедить. Тогда Филипп вместе с Нафанаилом направились ко Христу. И вот когда они приблизились, Спаситель, указывая на Нафанаила, говорит: «Вот это воистину израильтянин, истинный израильтянин». Нафанаил удивился и говорит Господу: «Откуда ты меня знаешь?» И Христос ему говорит: «Тогда, прежде чем позвал тебя Филипп, я уже видел тебя под смоковницею». И Нафанаил восклицает: «Равви, учитель, воистину ты царь Израилев, воистину ты спаситель». Таинственная беседа будет понятна нам, если мы к евангельскому тексту присоединим предание церкви, разъясняющее, в чем смысл этой беседы. Христос говорит: это истинный израильтянин, то есть в котором нет никакого лукавства, как он мыслил прямо о том, что Спаситель должен произойти из Вифлеема, так он и сказал, нисколько не сомневаясь. Он не поверил слову человеческому, которое исходило от Филиппа, но поскольку в нем не было лукавства, он пошел за ним, чтобы удостовериться самому. Вот в этом и видится его чистота помыслов. Что же имел в виду Господь, когда говорил, что прежде чем Филипп позвал тебя, я видел тебя под смоковницей? По преданию церкви эта беседа разъясняется так. Во время жаркого полдня, когда полагалось произносить особую молитву согласно закону, в которой говорилось о пришествии Спасителя, Нафанаил произносил эту молитву, находясь по причине жары под смоковницу, дабы укрыться в тень. И вот во время этой молитвы, когда он молился о том, что пришел Спаситель, в нем Дух Святой возгрел благую мысль. Он мыслил о том, как было бы хорошо, если бы он дожил до этого времени, как он желал бы послужить этому Спасителю, как он желал бы быть по правую руку от него, как говорили апостолы, близ него. И эту мысль он, конечно, таил в себе, он никому его не высказывал. Чувства его, можно сказать, были близки к тем чувствам, которыми жила некогда Пресвятая Дева, когда, читая о Спасителе, о том, что Спаситель произойдет от некой девы, она желала быть хотя бы служанкой у нее. И вот эти чувства Нафанаила никто не знал, кроме него. И никто не мог знать, кроме него, Иисущего Бога. И когда Спаситель сказал, что прежде чем еще Филипп тебя позвал, я уже знал тебя, я видел тебя под смоковницей, то есть я знал твои мысли о том тайном твоем желании послужить пришедшему Спасителю. Когда он сказал это, Нафанаил убедился сердцем своими чувствами, что пред ним воистину сущий Бог, Спаситель. И потом он воскликнул: «Рави, ты воистину царь Израилев, ты воистину тот, кого мы ожидаем». Но Христос возводит апостола Нафанаила вместе с тем и нас к еще высшей истине. Он говорит: «Ты уверовал, потому что я тебе сказал о твоих тайных мыслях и чувствах, потому что ты убедился в моем всеведении». Всеведение убедило тебя в том, что я ожидаемый Спаситель. Но вот приходит время, и вы увидите, что я не просто Спаситель Израиля, что я не только царь Израилев, а что я царь всего мира, что я Бог, который пришел на землю. И в подтверждении этого он говорит: вот увидите, как откроется небо, и будет лестница, то есть откроется связь между землей и небом. И увидите, как ангелы будут восходить и нисходить на небо. То есть открыт будет путь человечеству, возвращению к Богу, в рай, в небесное царствие. Вот таково, дорогие братья и сестры, нынешнее евангельское чтение. Почему же церковь это чтение полагает ныне, в день, когда она празднует торжество православия? Этим самым церковь нам указывает, что природа церкви такова, что она не терпит никакого лукавства. Она истинна во всем, в своем стремлении служить Христу, в своей тесной связи с Ним, в своем последовании за Ним, в том, что ничто человеческое, греховное, тленное не преразится церкви, но все в ней благое освящается и возвышается. Истина пребывает в церкви, потому что глава церкви – Христос. Вот поэтому это евангельское чтение и представлено нам для того, чтобы мы видели истинность и правоту христианской церкви ныне. Сам же праздник, торжество православия, был учрежден, казалось бы, по частному событию. В конце 8 века на 7-м Вселенском соборе было утверждено церковью догмат о почитании святых икон, святых мощей, но, однако, иконоборчество на этом не кончилось. даже после Седьмого Вселенского Собора многие еще десятилетия иконоборцы терзали церковь. До тех пор, пока в 842 году не был создан еще один собор, на котором вновь было подтверждено православное учение о почитании икон. И после этого в церкви уже не было расколов и мнений по этому вопросу. И так велико было торжество церкви, так велика была радость об установлении истины и о том, что люди пришли к миру и согласию в истине, что был учрежден особый праздник, торжество православия. Но учрежденный, казалось бы, по частному вопросу, этот праздник действительно является вселенским, потому что почитание икон основано на нашей вере в воплощении Бога Слова. Нельзя было бы изобразить Бога, нельзя было бы почитать иконы, нельзя было бы почитать образ Божий в человеке, то есть оказывать самую честь человеку, если бы Бог не пришел на землю. Если не было бы воплощения Бога Слова, то тогда не только икона почитания, не только образ зрительный, но и словесный образ Божий был бы для нас невозможен. И мы оставались бы по причине непостижимости, неприступности божества отгорожены как бы стеною от познания истины. Находились как бы в тени, в Ветхом еще Завете, в Ветхом Законе. А Новый Завет преподнес нам истину во плоти, истину, пришедшую на землю. И потому еще так важно это торжество православия, что оно утвердило для нас правила благочестия. Поклоняться святым иконам, поклоняться святым мощам, почитать угодников Божиих, брать их жизнь себе за пример и осуждать себя, что мы не живем так, как жили эти угодники Божии. Таким образом, торжество православия заключалось в торжестве как веры, так и благочестия. В связи с этим праздником церковь не только указывала, где есть истина, но она указывала и где есть ложь, подвергая эту ложь отвержению от себя, то есть анафеме. Анафема – это не есть проклятие, но указание церкви без всякого лукавства, без обмана, без, как принято ныне говорить, компромисса, то есть соглашательства ради каких-либо целей, указание на то, что не принадлежит церкви, а принадлежит миру тленному, греховному, впавшему в сети дьявольские. Вот это указание анафемы может относиться как к конкретному человеку, и оно произносится тогда для того, чтобы, увидев себя в бездне падения, этот человек покаялся и вернулся к церкви. Ему оставляется эта благая возможность. Так анафема, указание на ложь, может относиться и к учению. Тогда это учение объявляется ересью, то есть мнением человеческим, отступившим от истины церковной. И вот церковь за многие века, за тысячелетия два своего существования, в различные времена стремилась указать на те или иные опасности, которые могут подстерегать человека. Поэтому сам чин анафемы, он менялся в разные века, в зависимости от того, на что было нужно указать. как на главную опасность для церковных людей. Но всегда, конечно, церковь указывала, что не является церковным, а является человеческим измышлением, мнение о том, что Бога нет, что мир вечен, самобытен, что будто бы природа дает всему жизнь и существование. Это мнение ложно, говорит церковь, ибо источник всякого блага, бытия, красоты, истины исходит только от Бога. Церковь всегда указывала о том, что три лица Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, единосущные, действуют по единой воле, по единому согласию, по единой любви, что Божия Матерь является Преснодевой и остается Преснодевой по Рождестве Спасителя, и всегда почитала ее как Богородицу, как родившую нам Бога Слово на земле. Церковь всегда указывала, что единственный путь для спасения человека – это таинство церковное, благодать, которая вечно пребывает в церкви и через церковные таинства преподается церкви, как телу Христову, неотделимому от ее главы. Церковь всегда указывала на то, что Дух Святой, вездесущий и все исполняющий, всегда будет пребывать в церкви. И никогда церковь не может быть подвержена никакому лукавству, как говорится об этом в евангельском чтении. Церковь всегда указывала о том, что тот, кто не верует в Бога воплощение, крестные страдания и воскресение Христа, тот находится вне церкви и вне спасения. Вот это указание на те опасности, которыми мир совращает человека и провозглашается ныне в особых молитвах церкви, которые мы слышали за богослужением и которые будем слушать и вновь, где будет особо и спрашиваться нам любовь, единство и пребывание в истине. Потому что, говорится, кто не любит брата своего, тот не видел Бога. Поэтому в том чине, который ныне совершается, нам особо обращается внимание на то, чтобы мы возлюбили друг друга, простили взаимные грехи, немощи, распри, ссоры, которые уподобляют нас не христианам, а язычникам. Вот на что ныне особо указывает церковь. Ибо догматическое вероучительное учение церкви, оно всем известно. И церковь просит нас ныне, в день торжества православия, особо уделить внимание благочестию христианскому, ибо без дел вера остается мертвой. Вот, дорогие братья и сестры, каков смысл нынешнего праздника торжества православия. Аминь.
У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире передача из цикла «Слово Троицкого Патерика».
Чудесная помощь Божия и другое примечательное. Господь чудесно являл свою помощь ищущим место для святого жития. В Патерике повествуется, как преподобный Григорий Пельшинский пришел через леса и болота к реке Пельшима. Ночью сквозь сон он услышал за рекою как бы звон колокола, и тотчас же, пробудившись, начал усердно молиться Господу и его пречистой матери, чтобы указано было ему то вожделенное место, где ему предназначено пребывать. Пробыв в молитве до рассвета, преподобный Григорий переправился на другой берег реки, откуда слышен был звон. Дошел до реки Пельшмы, где и остановился. Преподобному Кириллу Новоизерскому указано было место для подвигов заступничеством самой Божьей Матери после усердной молитвы к ней. «Угодник Пресвятой Троицы, — сказала она, — раб мой Кирилл, иди на восточную сторону Белого озера, и явит себе Господь и Сын мой место упокоения для твоей старости». И что еще примечательно, все служение угодников Божиих проникнуто послушанием. Когда Патерик свидетельствует о величайшем подвижнике Северного края, преподобном Саввате, то, упомянув о неизвестности, откуда пришел он в Белозерскую обитель и кто был родом, отмечает самое главное в его подвиге – безответное послушание игумену. В совершенном послушании, привыкая к иноческому порядку подвижнического жития, пребывал и один из первых учеников преподобного Сергия, преподобный Савва Старожевский. Подобные подвиги длились десятилетия или всю трудовую жизнь. Преподобный Павел Обнорский провел в разных монастырях 50 лет и 40 лет в пустыне Обнорской. Прожил 112 лет. Преподобный Кирилл Белозерский 30 лет труженической жизни не ложился для отдыха, засыпал стоя и несколько прислоняясь к стене. Столько же лет провел в затворе преподобный Васян Тихзненский, облегшись весь в железо, как воин в броню. Как видимый знак богоугодности выходцев от Святые Троицы были их светлые лица. Подвижник предавался суровому житию, чтобы увяло тленная красота, но чем более подвязался, тем более просвещалось лицо его, процветая самим постом, как некогда у трех отроков вавилонских. Переход подвижников в мир иной — их небесное заступничество. Видимым знаком праведности была и христианская мирная кончина, венец всех трудов, открытие вечного покоя. Образ ее Патриарх показывает в лице преподобного Никона, сообитателя великого Аввы Фергия, совершенном ученике совершенного учителя. Чувствуя приближение кончины, он призвал к одру своему братью и дал им последние наставления: соблюдать чин молитвы дневной и ночной, не часто исходить из обители, быть терпеливыми в искушениях, соблюдать повиновение начальствующим, ненавидеть праздность, гнездо пороков, любить безмолвие, матерь добродетелей, не презирать ни одного бедствующего, дабы не случилось Христа презреть. Наконец, при смертном изнеможении он сказал: «Отнесите меня в светлую храмину, уготованную мне молитвами отца моего». Видно, в откровении ему был показан блаженный покой, ему уготованный, хотя смиренный подвижник никому о том ясно не говорил. «Изыди, душа моя!» — тихо промолвил он, наконец. «И где же ти уготовано пребывание? Пойди, радующийся, Христос знает тебя». И, оградив себя крестным знаменем, он мирно почил о Господе. Другой спостник и собеседник Радонежского и Всероси Чудотворца, преподобный Евфимий Суздальский, в подвигах святой жизни достиг глубокой старости – 78 лет. Пред кончиной просился со своей братьей, причастился святых тайн и мирно предал дух свой Господу. Верные своим духовным чадам, своей святой обители, угодники Пресвятой Троицы не оставляли их и после своего ухода в мир иной. Бесчисленные свидетельства об их небесном заступничестве, как разнообразны их последствия участия в горестях и радостях, еще плывущих по волнам житейского моря. Так, когда напали на Вологду ветчане и ворвались в Прилуцкий монастырь, некоторые из них проникли в храм. Один, более дерзкий, стал сдирать пелены с икон, но как только коснулся покрова лежащего на гробе преподобного, был невидимой силой брошен на пол и умер в муках. Это так устрашило вождей вятских, что они поспешили отпустить пленных обителей и в свою сторону возвратились немногие из грабителей. Вятчане долго памятали это чудо, и раз с одним иноком обители прислали богатую милостыню в обитель. О заступничестве преподобного Ефимия Суздальского читаем: «Расслабленные и исступленные, взрослые и дети – здравыми возвращались из обители, как только с верой притекали к преподобному». А преподобный Кирилл Белоезерский еще при жизни говорил и обещал: «Не скорбите о моем отшествии. Если получу дерзновение у Господа, и труд мой будет угоден ему, то не только не оскудеет обитель моя, но еще больше распространится по отшествии моем. Только любовь имейте между собой».
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Слово Троицкого Патерика» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Программа «Наш архив» продолжает сегодняшнюю передачу. В день торжества православия мы знакомим вас с фрагментом чина православия, совершенного в домовом храме Покрова Пресвятой Богородицы Московской Духовной Академии. Возглавляет богослужения епископ Дмитровский Филарет Вахрамеев, чин православия совершает протодиакон Герман Дубов. Запись 70-х годов прошлого века.
Thank you. сами. Всему спасительному откровению последуйте. Всего благовестие державшися веруем. Поединого Бога, Отца Содержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истинно, от Бога истинно.
Вы слушали фрагменты чина торжества православия, совершенного в Покровском домовом храме Московской духовной академии в 70-е годы прошлого века. Чин торжества православия возглашал архидиакон Герман Дубов. Запись 70-х годов прошлого века. Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора. Передача по книге священника Павла Флоренского, изданный в издательском доме «Русский паломник». Глава 9, в которой пишущий делает попытку поведать читателю о подвижничестве старца Исидора. Если ты, снисходительный к всему сказанию читатель, хочешь знать нечто о подвиге великого старца, то по мере сил моих я извещу тебя в том, что знаю. Но доведомо тебе будет, что отец Исидор хранил свой подвиг в великом молчании, как бы во внутренней пустыне своего сокровенного человека. В стародавние времена некий брат, придя в скит к Авве Арсению Египетскому и заглянув в дверь, увидал старца Арсения всего как бы огненным и ужаснулся своего видения. Так и мы можем созерцать подвиг старца Исидора, лишь заглядывая тайком в его внутреннюю пустыню. То, что сумею сказать я, случайно и отрывочно. Отец Исидор никогда не прерывал своего поста, непрестанно постился постом, приятным в воздержании словес. Воздерживаться же от брашен и питий ему приходилось, конечно, всегда, за неимением этих брашен и питий. Ведь у него ничего не было. А если что и приносили ему, то он отдавал другим не только принесенное, но порою и свою собственную трапезу. Впрочем, и то немногое, что было у него, он вкушал не так, чтобы насладиться естественную и законную сладостью пищи, но нарочно изменял хороший вкус ее на худший. Как сам он говорил, нельзя так, чтобы вполне уж было все хорошо. Уже было ранее поведано тебе о варенье, которое варил себе отец Исидор, и о салате его. А в этой главе выслушай от отца Ефрема, иеромонаха из Савина Звенигородского монастыря, рассказ о малиновом варенье. «Нисколько не удивляюсь, – пишет этот сын духовный и друг покойного старца, – нисколько не удивляюсь, что сколько ни спрашивают у скитских отцов о жизни отца Исидора, все они затрудняются сказать что-либо ясное, дающее возможность узнать в нем старца-подвижника. Скоро ли догадаешься о чем-либо подвижническом из подобного происшествия? Во время моего жительства в Лавре Сергиевой, помнится, как-то раз Успенским постом пришел из пустыньки Параклитовой в Лавру отец Исидор. Является ко мне. Я приготовляю чай и начинаю его угощать. К чаю подаю малинового варенья, превосходно сваренного. Старец кушает чай с вареньем и замечает. Хорошо уж очень варенье-то. Ведь, говорят, оно и от простуды полезно. Говорю, да, употребление малины считается средством согревающим и патагонным, и предлагаю ему взять всю банку с собой в пустыньку. Старец так мало пытливо посмотрел на меня и на банку и говорит, велика банка-то, в ней было 5-6 фунтов варенья. Да коль не жаль, возьму, к зиме можно приберечь. Я тщательно обвернул банку газетной бумагой, потом обвязал салфеткой, и батюшка понес ее домой в свертке с прочими другими запасами. Как раз на другой же день после посещения старца стояла чудная, совершенно летняя погода, и мы с лаврским иеромонахом отцом Феодором, тоже искренне преданным отцу Исидору, порешили прокатиться в Параклитову пустыньку и наведать старца. Приехали, стучимся по обычаю с молитвой в дверь кельи, дверь отворяется, и батюшка встречает нас со своей ангельски светлой, добродушной улыбкой и с приветствием. «Гости дорогие, добро жаловать! Ишь, как скоро соскучились! «Ну, пойдем на пионушки, туда самовар принесу, там и попьем чайку». Вдруг я нечаянно увидал в сенцах на полке данную вчера банку варенья, в которой варенье было уже менее половины, и в оставшемся нарезанные ломтиками свежие огурцы. Не утерпел я, кричу: «Батюшка, как вам не грех и не стыдно испортить хорошее варенье и накрошить в него огурцов?» Старец преблагодушно мне отвечает: «А ты не больно уж горячись-то. Нельзя так, чтобы вполне уж было все хорошо. Усладишься ты очень. А этак вот пополам-то, оно и ничего». Спрашиваю: «Да куда же вы дели варенье-то? По банкам, что ли, по другим разложили?» «Да, то-то вот разложил. Вчера, как пришел от вас, наложил в чашечку чайную и отнес тут у нас старичку, слепенькому монаху отцу Амонию. Да немножко дал Игнаше канонарху, да маленько Ванюше звонарю. Все твои ведь приятели, кажется». Отвечаю, что даже не слыхивал о таковых. «Ну, а я им сказал, что, мол, Сереня, мое мирское имя Сергий, вареньице им дал. Неравно, мол, на молитве-то помяните его. Так-то оно и будет хорошо». Говорю: «Батюшка, ведь вы хотели к зиме беречь варенье». «Ну вот, а ты опять все свое твердишь. Идите на пни чай пить, а угощать больше нечем. Никто вас не ждал сегодня». Вот каким постом постился старец. Но более ценил он молитву. Ею жил и дышал, и питался. Непрестанно читал он мысленно молитву Иисусову, о чем свидетельствует старец Авраамий. В углу своей внутренней пустыни часто подолгу молился коленопреклоненно на большом камне, соревнуя Серафиму Саровскому чудотворцу. Каждую всеношную и каждую литургию пребывал коленопреклоненный на холодном полу в нижнем ярусе храма святого Филарета Милостивого. Непрестанно поминал о Господе Иисусе Христе и часто с глубоким сердечным умилением повторял молитву о пяти язвах его, с которой читатель познакомится ниже, если Бог благословит пишущего докончить сказание. Впрочем, о самом важном в отце Исидоре, разумей, молитвенный подвиг его, даже не знаешь, что сказать. Дышать необходимо человеку, но если бы просили тебя, читатель, рассказать про дыхание твоего отца по плоти, много ли бы ты насказал? Немного, ибо дыхание слишком естественно для человека. Так вот, для батюшки Авы Исидора была и молитва слишком естественной. Мы в нем не замечали этого вдыхания в себя благодати Божией, точно так же, как ты не замечал вдыхания в себя воздуха твоим отцом по плоти. Другое дело, если бы твой отец по плоти дышал воздухом, а наш отец по духу благодатью изредка, раз или два в день, или тем более в неделю. Но не такова была молитвенная жизнь старца. Всякому чувствовалось, что отец Исидор не прекращает молитвы ни в разговоре, ни в хозяйственных хлопотах, и однако никто не смел спрашивать его о том. Да, правду сказать, казались и праздными, и лишними эти вопрошения.
Вы слушали передачу из цикла «Соль земли». Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора по книге священника Павла Флоренского, изданный в издательском доме «Русский паломник».
подошел к концу 718-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.